Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 28 августа. Сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте.
В движении.
4 балла, так оценивает ситуацию Яндекс. К этой минуте нам обещают 5-бальные пробки к 6 вечера и 6-бальные к 7 вечера. Красного в центре города довольно много. На третьем транспортном кольце, на Садовом кольце, на Бульварном кольце, в конце концов, красного цвета довольно много. Но я бы обратил внимание на стандартную историю между метро Беговая и проспектом Мира. Третье транспортное кольцо и в ту, и в другую сторону. Внутренний МКАД перед Варшавским шоссе, внешний МКАД перед Варшавским шоссе и проблемы, стандартные проблемы при движении по Московской кольцевой автодороге при приближении к Химкам.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Украина не будет продлевать контракт с Россией на транзит газа. Что будет дальше в этом смысле? Первая тема. Вторая. В новосибирских школах собираются внедрять детекторы агрессивного поведения. О чем может идти речь в данном случае? Насколько легко детекторами вычислить агрессивное поведение детей? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Теперь Мария Захарова о задержании Дурова говорит буквально следующими словами. Франция в очередной раз растоптала международные нормы в сфере защиты свободы слова. Еще тоже Захарова, уже по другой теме. Россия будет вынуждена адаптировать отношения с Швейцарией после ее присоединения к так называемому военному Шенгену. Все это с ленты агентства ТАСС. Теперь посмотрим срочное сообщение РИА Новостей в эти минуты. Здесь тоже в основном заявление Марии Захаровой. Ну вот еще одно по теме Дурова. Задержание Дурова отображает стремление Евросоюза контролировать социальные сети. РИА Новости ссылается на экспертов, неназванных экспертов, хотя нет, вот преподаватель цифровых дисциплин школы менеджмента из университета Стерлинга Василис Галанос, например. Или вот еще писатель и бывший профессор университета Нью-Йорка Майкл Рехтенвальд. Еще раз напомню, под заголовком «Задержание Дурова» отображает стремление Евросоюза контролировать социальные сети.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы пишете традиционно через смс-портал +7 925 48 94 8. Лучше, если будете писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Еще раз напомню, то, что через смс-портал вы присылаете, может прийти не сразу. С большим опозданием. Имейте это в виду. Пишите, когда через Телеграм, напоминаю, не надо писать несколько раз одно и то же. Достаточно одного сообщения. Мы их, как правило, видим с вероятностью 100%. Можно звонить. Номер телефона 7373948, код города 495. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции с заявлением о том, что Украина не будет продлевать контракт с Россией на транзит газа. По его словам, и вот тут интересно, после истечения срока соглашения Киев планирует совместно с Евросоюзом принимать решение о транспортировке российского топлива через свою территорию в Европу. Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов к нам присоединяется. Владимир Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как это может быть? Киев совместно с Евросоюзом примет решение о транспортировке российского топлива через свою территорию в Европу, при этом транзит, контракт на транзит газа с Россией продлевать не будет?
Думаю, что, скорее всего, Евросоюз рассмотрит ту же схему, которую он сейчас рассматривает с российской нефтью, которая идет через украинскую территорию. А то есть это покупка энергоресурсов на границе России и Украины. То есть сейчас эта покупка происходит, то есть передача энергоресурсов происходит на границе Украина-ЕС, а они рассматривают Россия-Украина.
Скорее всего, так. Что это значит с точки зрения развития ситуации?
Во-первых, из положительных моментов это означает, что транспорт газа и, ну, и нефти будет продолжаться. Но, скорее всего, для российских компаний это будет означать более низкие цены, более низкие отпускные цены.
А почему более низкие отпускные цены?
Ну, потому что, вы знаете, нужно же понимать, ты либо привез продукцию прямо на рынок, где покупает конечный покупатель, либо продаешь его где-то, на какой-то базе, далеко от города, и потом кто-то, но не ты, транспортирует его уже к конечному потребителю.
Когда речь идет о том, что Украина не напрямую эту историю будет решать, а вместе с Евросоюзом, кто тогда будет сторонами контракта с Российской Федерацией?
Я допускаю, что в случае газа может быть австрийская компания OMV, потому что Австрия является одним из ключевых потребителей российского газа. Это Венгрия и Австрия – ключевые потребители на сегодня. Поэтому, скорее всего, это OMV.
Да, значит, Украина будет сидеть без газа, пишет один из наших слушателей. Что это с точки зрения газопоставок для самой Украины?
Ну, во-первых, Россия не поставляет напрямую газ на Украину. То есть Россия, Украина как покупала газ непонятно где, так и покупает. Скорее всего, она будет покупать, как она делала раньше, российский же газ, но реверсом подороже. То есть ничего не изменится для нее, в принципе.
Так, предположение другого нашего слушателя Виталия. Может быть, украинцы таким образом, говоря по-простому, набивают цену. Имеет право на существование?
Повторите, пожалуйста, вопрос.
Может, украинцы таким образом, говоря по-простому, цену набивают?
Вполне может быть. Вполне может быть в переговорах, которые, как нам говорят в новостях, идут где-то очень медленно и тихо. Однозначно газовый и нефтяной вопрос являются пунктами переговоров. Однозначно это так, да.
Да. Что с точки зрения истории с газокомпрессорными станциями 329? Их же в понедельник разнесли. Это тоже как-то влияет на будущие договоренности?
Ну, это однозначно, да, ставит под вопрос в принципе договоренности и показывает, что стороны... Это показывает, наверное, в первую очередь то, что стороны готовы повышать ставки на переговорах, к сожалению.
Когда мы говорим о том, что в августе, в конце августа 2024 года, а ведь мы реально обсуждаем историю того, как все должно быть организовано уже через несколько месяцев, в 2025 году, если я не ошибаюсь, времени-то хватит?
Да, вполне. На самом деле физически и технически ничего не изменится. Просто перепишут контракты, и Россия будет передавать газ в новой точке, на границе с Украиной.
Елена, 659-я, это значит, «Газпром» не должен будет платить Украине за транзит газа?
Также, да. Это верно.
А кто будет платить за транзит газа?
Это уже будет платить компания, которая покупает газ. То есть, возможно, это OMV, либо любая другая европейская компания, которая будет закупать газ на границе с Россией.
Спасибо. Владимир Демидов, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики. Елена, это то, о чем мечтала аудитория. Ну вот, следовательно, мы крайне близки к тому, что то, о чем мечтала аудитория, будет реализовано. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Меня Денис зовут. Ну, вообще, это напоминает шизофрению, откровенно. Вот то, что я сейчас слышу. То есть, понимаете, какую-то дурочку за то, что она передала какие-то деньги, сажает на 6 лет, а «Газпром» оплачивает какие-то безумные деньги, газ идет, мы вроде как бы воюем, вроде не воюем, потом, может быть, мы что-то будем продавать. Это вот как вообще работает? Я вот, если честно, слушаю, это как-то очень интересно. Почему, например, вместо денег не поставлять сразу туда оружие украинцам? Они же с удовольствием его тоже купят.
Ну, подождите, то есть с вашей точки зрения от этих денег можно отказаться?
Ну, мы платим деньги, на которые они покупают оружие, которое убивает наших солдат. Это вот как в логике у вас? Вот я эту логику вижу
там,
так.
Там еще газ есть, ничего?
Ну, нет, понимаете, мне солдаты, наши люди дороже газа,
то есть,
и денег.
Все понятно. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот самое интересное, я анализировал группировку войск. Там 600 условно тысяч этих, ну, плюс-минус там, я могу ошибаться, конечно. Наших 600, они друг друга убивают, только чувствую, как будто вот надо задача воевать, убивать. А обычно воюют 3-1.
Тут либо воевать... Нет, подождите, мы сейчас говорим о газовом контракте, вы не забыли?
Да, я и говорю вам. Война войной, а газ течет. Чтобы австрийцы, словаки там грелись, хаммерсы делали на этот газ, там немцы машины делали, которые за 10 миллионов у нас тут продаются.
То есть, с вашей точки зрения, можно было бы прекратить это?
Мы либо воюем...
Нет, еще раз, я же спросил вас, с вашей точки зрения, можно было прекратить это?
Пора.
Понял, спасибо. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Но это, видимо, будет прекращено с 1 января следующего 25 года. Украина активно отказывается от каких-то новых или продления контракта. Поэтому через 4 месяца это закончится уже абсолютно официально. Но мы вроде бьем там по газокомпрессорным станциям, по газохранилищам на Украине. Но это, видимо, не имеет отношения к этому вот газовому потоку. Ну, это на 4 месяца еще, если раньше это тоже не закончится.
Подождите, только что ведь эксперт говорил о том, что, скорее всего, это просто будет иначе организовано.
Я, к сожалению, вот не слышал эксперта.
Это важная деталь. 7373948. Давайте, хорошо, пишет Виталий, давайте не будем продавать газ. Потом же именно мы, москвичи, будем ныть, что денег нет. Что баба Клава не может чего-то купить, потому что пенсия упала. Простой Леха не может поменять машину, потому что зарплата меньше. Опять он со своим газом. Он вчера уже звонил. Это Виталий 916-329. Нам вообще-то за газ платят. Мы вообще-то эти деньги в бюджет получаем, если кто забыл. Но прекратить, конечно, и еще накидать хорошенько снарядом по пунктам принятия решений и складов. Нам от этого газа ничего, пишет Александр 569. Следовательно, Александр 569 не согласен. Согласен с 329-м, который, например, говорит, мы эти деньги вообще-то в бюджет получаем. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Да, действительно странная история с газом. С одной рукой мы уничтожаем ТЭЦ, которые работают на газе, а другой рукой позволяем им наш газ получать.
Еще раз, вы ничего не путаете? Мы говорим сейчас не о тех ТЭЦ, которые на территории Украины, а о тех ТЭЦ, которые на европейской территории. А это уже обсудили.
Да, но зачем мы газ через них поставляем? Я вот не понимаю.
А у вас есть другие варианты? Подождите, у вас есть... Секундочку, еще раз. У вас есть другие варианты?
Да, есть, надо разбомбить эту трубу там и поставлять через Германию или через Турцию.
Ну, то есть у вас есть какая-то другая труба? Она уже есть.
Там труба, она не задействована на все мощности.
Ну, то есть вы лучше знаете, чем те, кто поставляет газ. Я понял. Спасибо. Дуров предстал перед судьей, который может принять решение о предъявлении ему обвинения. Это срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. РИА Новости со ссылкой на источник в парижской прокуратуре. Следственный судья прекратил задержание Павла Дурова и доставил его на первый допрос и возможное предъявление обвинения. Сообщение, которое появилось только что.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Европа может покупать газ через Северный поток. Уверен Григорий 859, 144, говорит, если кто забыл, то Газпром 2 года датируется как убыточный. Следующая тема для обсуждения. В новосибирских школах собираются внедрять детекторы агрессивного поведения. Мэрия города, Ростелеком и Новосибирский государственный университет подписали 3-стороннее соглашение о сотрудничестве. Образовательные учреждения города оснастят детекторами событий, нарушающих общественную безопасность. 3-стороннее соглашение, соответственно, подписали вице-президент Ростелекома Николай Зенин, вице-мэр Новосибирска Максим Останин и ректор НГУ Михаил Федорук. Это все было на форуме «Технопром-2024». Роман Душкин, генеральный директор АЯ-эксперт и разработчик систем искусственного интеллекта. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
О чем может идти речь в данном случае? Что за детекторы агрессивного поведения, детекторы событий, нарушающих общественную безопасность?
Ну, собственно, технология сама по себе давно известна, в том числе широко используется в АПК, аппаратно-программном комплексе «Безопасный город» и в интеллектуальных транспортных системах, которые по всей стране сегодня разворачиваются. И речь идет о визуальной детекции различных инцидентов, как это называется. То есть это системы интеллектуальной видеоаналитики. Фактически это видеокамеры, которые смотрят, там, наблюдают какие-то сцены, и они связаны с... Там много всего. Видеосервера, системы искусственного интеллекта, которые распознают именно всякие динамические события, некоторые из которых называются инцидентами. И на что мы систему натренируем, то она и будет сигнализировать. И если, допустим, мы говорим про школы и борьбу там с буллингом тем же самым, да, то фактически система будет натренирована на события, которые соответствуют описанию того, что это такое.
Погодите, я понимаю, но для уточнения, мы неоднократно обсуждали так называемые шашечки на московских и подмосковных, и не только дорогах, и говорили о том, что вот как раз эта система до конца распознать не может. А поведение детей сможет?
Ну, всегда в системах такого рода, в системах классификации, то есть задачи классификации, всегда речь идет о том, что стопроцентной точности, стопроцентного отклика достичь невозможно. И всегда ведется речь об уровне ошибок первого и второго рода. Ошибки первого рода – это когда события нет, но система сигнализирует, что оно есть, ложноположительное срабатывание. И они не такие страшные, потому что оператор посмотрит, убедится, что там все нормально, и скажет системе, что там на будущее для дообучения подсказывает, что это ошибка первого рода была.
Так, ошибка. Что такое ошибка? Да, ошибка первого рода.
Ну вот я сейчас только рассказал. То есть это ложное положительное срабатывание. То есть когда система срабатывает, но на самом деле ничего не произошло. Инцидента не было. А вот ошибка второго рода – это ложное несрабатывание. То есть, когда что-то происходит, система на это смотрит и не видит. Вот это проблема. Но сегодня есть методы, которые снижают уровень ошибок второго рода. Не до нуля, конечно, но снижают. И система обучается, система эволюционирует. И рано или поздно все случаи будут как раз детектироваться. И здесь речь же идет о том, что лучше лишнее показать, оператор разберется, оператор-человек, я имею в виду. И если там ничего не случилось, то ничего плохого в этом не произойдет. То есть система как бы перестраховывает, она показывает какую-то ситуацию, в которой, как ей кажется, есть какая-то, детектируемый инцидент, драка, например, да, а на самом деле драки там нет. И оператор пришел и разобрался. Вот. Но мы как раз вот эти вот ошибки второго рода, когда система не видит нужного инцидента, мы тем самым минимизируем. Пусть она как бы показывает лучше то, чего нет, чем не покажет то, что есть, а она не показывает, да.
Да. А насколько дороги такие системы?
Стоимость, конечно же, какая-то есть, она с каждым годом снижается, все по тому же там аналогии закона Мура известного, поскольку внедрений все больше и больше, и, насколько я понимаю, это Ростелеком, у Ростелекома гигантская инфраструктура уже развернута, я предполагаю, что стоимость должна быть достаточно такой. Чтобы школы смогли себе позволить это, да?
Ну, это лишь дополнительные траты. Я понял. Елена 659 пишет. А кто фиксирует правонарушающие события? И закона будет, например, вот записи всей этой системы потом использовать полицией или администрацией школ?
Это закон, больше лежащий в юридической плоскости. И, конечно, внедрение всех подобных систем всегда сопровождается нормативно-правовой обвязкой, как я это называю, то есть нормативно-правовое обеспечение системы всегда должно быть подготовлено к этому. Естественно, в нормах права должно быть прописано, как, кто, на каком основании, с какими полномочиями может пользоваться результатами этой системы. Поэтому вопрос-то этот очень резонный. И он всегда там не во главе угла стоит, но всегда поднимается и при формулировании технического задания на разработку такой системы, и при внедрении. То есть нормативная база должна быть подготовлена. Системы подобного рода и вообще, в принципе, информационные системы не внедряются просто так. Они внедряются в конкретную социальную среду и в конкретные государственные механизмы. А это значит, что должны быть подготовлена нормативная база.
Это программа детектор событий, нарушающих общественную безопасность, или это как датчик дыма, который расставляют там и сям внутри здания?
Нет, это именно программно-аппаратный комплекс, то есть это и все вот эти вот датчики, то есть видеокамеры, которые смотрят в пространство, да, цены наблюдают. Это видеосерверы, это другие там серверы приложений. Я не хочу сейчас углубляться вот во всю эту как бы машинерию, но также это и программы, то есть системы искусственного интеллекта, системы интеллектуальной видеоаналитики, как они называются. Это отдельный класс системы искусственного интеллекта, которые распознают образы. И вот есть входящий видеопоток, то есть изображение, динамическое изображение сцены, да, и мы в этом входящем видеопотоке должны распознать какие-то инциденты, то есть тоже кусочки динамического какого-то вот поведения, в данном случае школьников. Собственно, задача давно решенная, здесь надо вопрос только в тренировке модели искусственного интеллекта, который как раз занимается распознаванием визуальных образов.
Спасибо. Роман Душкин, генеральный директор AI-эксперт и разработчик систем искусственного интеллекта. О появлении детекторов агрессивного поведения в школах в Российской Федерации пока речь идет о том, что подобные детекторы появятся или будут внедрены в новосибирских школах. А на что учителя в школе, пишет 481-й. 960-й. Про замер употребления матерных слов в институте, администрации города и в казарме. Старшина на вопрос, а где прибор замера, вентилятор, что ли? Это анекдот с точки зрения 960-го. 188-й говорит о какой-то обратке, которая должна прилететь или Юрию, или Алексею, или Георгию. Детектор будет сигнализировать, а что потом будет? Это Григорий 859-й будет бить током, или родителей в ГУЛАГ ребенка в детдом будут отправлять тут же. 73-й, Руслан, все странные делишки в туалетах вообще происходят, и что это будет тогда? 73-73-94-8, телефон прямого эфира, код города 495-й. Присоединяйтесь к обсуждению. Вот Елена 659-й пишет, чем же все-таки непонятно это отличается от обычной системы видеонаблюдения. Зачем искусственный интеллект, если все равно работает оператор? Искусственный интеллект сделает меньше вероятность того, что ту или иную ситуацию оператор пропустит. Чувствуете разницу? 73-73-94-8. В новосибирских школах это будут уже внедрять, то есть можно будет в ближайшее время говорить о каких-то практических результатах реализации. Детекторы, электронные браслеты, можно надеть, камеры наблюдения, сотрудники ЧОП. В общем, 144-й теперь не понимает, это колония будет или учебное заведение. Искусственного интеллекта не существует, присоединяется к нашему разговору Вася 481-й. Может быть, он и не существует, но разбираться в ситуациях, отличаются они от обыденности или не отличаются, он все-таки может. Это уже неоднократно проверено на практике, вне зависимости от того, что вы по этому поводу говорите. 7373948, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, Юрий. Меня волнует вопрос. Вот искусственный интеллект, вы говорите, а мой искусственный интеллект... Мой паспорт перевел в Перово, через 7 лет придется туда приезжать. Мы ругались с начальником. Что это такое?
А при чем тут школа, только не очень понятно. Ну да, наверное, не только у обычного, но и у искусственного интеллекта бывают ошибки. Но повод ли это ничего не делать? Ну в том смысле, что отказывать в праве на существование искусственному интеллекту, мне кажется, не очень понятно. Мэрия Ростелеком и Новосибирский государственный университет подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Согласно ему, образовательные учреждения города оснастят детекторами событий, нарушающих общественную безопасность. Это подается под названием «В новосибирских школах внедрят детекторы агрессивного поведения». Стороны разговаривали в рамках форума «Технопром-2024» и, собственно, договорились, что специальный аппаратно-программный комплекс будет размещен в новосибирских школах. Ну и, соответственно, как предполагается, с общественной безопасностью там станет немного попроще. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 28 августа, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
С Смотрим на московские пробки. Прямо сейчас 4 балла, 5 баллов нам обещают к 6 вечера и 6 баллов как максимум на сегодня в районе 19 часов. Главные проблемы — это пересечение МКАД-Варшавка, МКАД-Ленинградка. И если мы говорим про МКАД, про третье транспортное кольцо, там главные проблемы в районе Лужников и между метро Беговая и проспектом Мира. И в ту и в другую сторону нормального движения на третьем транспортном кольце на севере сейчас нет. Еще обращаю ваше внимание на то, что происходит в районе шоссе энтузиастов, улица Сергия Радонежского, то есть в районе метро Римская. Там последнее приготовление к открытию трамвайного движения с Курского вокзала напрямую по улице Сергия Радонежского. Возможно, из-за этого последние дни каждый день нормального движения для автомобилей по шоссе энтузиастов в сторону центра по улице Сергия Радонежского просто нет. Сейчас то же самое.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Подмосковный Минсельхоз предупреждает граждан об увеличении числа подделок цветочного меда. С чем это связано и как подделку отличить от качественного товара? Первая тема. Вторая тема. Россияне по исследованиям, опубликованным сегодня, стали меньше времени проводить в Ютубе. Пользователи видеохостинга сократили время на просмотр роликов с 52 до 38 минут в день. Но чем заменяют люди этот источник видео? Вторая тема. Разговор минут через 10 примерно. Срочное сообщение. Россия готова к продолжению диалога с Индией по Украине после визита Моди в Киев. Это заявление Марии Захаровой. Еще. Взрывотехники МЧС обезвредили в Курской области 3 кассеты от американской ракеты «Хаймарс». Радиационный фон в Курской области сохраняется в пределах нормы. Это все с ленты агентства ТАСС. Теперь смотрим, что из срочных новостей есть на ленте агентства РИА Новости. МИД Российской Федерации, то есть снова Мария Захарова, утверждает, российские дипломаты делают все необходимое в контексте дела в отношении Дурова.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8, либо через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Первая тема для обсуждения — это предупреждение подмосковного Минсельхоза, который говорит об увеличении числа подделок цветочного меда. Говорят, этот сорт популярен у людей, и поэтому, соответственно, его чаще стали подделывать. Товар, как пишет сайт 360.ru, ссылается на слова, которые получены в комментарии в ведомстве, товар не следует покупать на стихийных рынках, у дорог и в других местах несанкционированной торговли. Там отмечают, на региональных ярмарках и рынках можно найти множество видов меда, не только цветочный, липовый, гречишный, акациевый и многие другие. Альфир Манапов, заведующий кафедрой пчеловодства и аквакультуры в Российском государственном аграрном университете имени Тимирязева, присоединяется к нам по телефону. Альфир Габдулович, здравствуйте.
Здравствуйте. Рад приветствовать всех.
Взаимно. Скажите, почему часто появляются подделки меда?
Вот вы знаете, в этом году чрезвычайно неудобный для пчеловодов по календарю цветения медоносов было. Первое раннее весеннее похолодание и возвратные холода выбили очень много медоносов, которые способствуют подготовке пчельных семей к главному медосбору. И в результате этого отставание шло развитие пчельных семей, и на этом фоне они были не очень хорошо подготовлены к главному медосбору с одной стороны, и с другой стороны летний период стал очень таким жарким, чрезвычайно, при котором нектар, который воспроизводился медоносами, он кристаллизовался. И в результате и добор меда по центральной полосе Российской Федерации, в особенности, такое явление вот произошло. И в этой связи что делают наши перекупщики или торговцы медом, которые скупают даже меньшее количество меда. Но, однако, для того, чтобы увеличить производство товарного меда, многие пускаются на такой ненужный технологический трюк, как подкормка сахарным сиропом, с одной стороны. С другой стороны, для того, чтобы при малом производстве увеличить объемы, сейчас фальсифицируют мед разными подсластителями, особенно фруктозой, кукурузной, патокой, могут. Но любые добавленные вещества, те, которые портят натуральный цветочный мед. Ну и в результате этого что мы на рынке наблюдаем? Большая добрая половина медов, тех, которых дают для того, чтобы осуществлять торговлю или на реализацию идут, оказываются фальсифицированными. Здесь два вида фальсификации еще присутствуют. С одной стороны, вот мы назвали первую причину для увеличения объемов. Они сахарный мед делают, его добавляют к естественному натуральному, чтобы он чем-то был похож на натуральный мед, но в этом случае понятно, что это такое. И с другой стороны, информационная фальсификация идет. Зачастую меда, те, которые, например, подсолнечниковые, чуть-чуть находился в поле с разнотравьем, ей пишут разнотравные, цветочные. И вот на таком фоне такие меда приобретают так называемую другую рубашку и поднимаются в цене. В результате этого покупатель, который хотел приобрести, например, испарцетовый мед, донниковый мед, могут попасть вот на уловку таких предприимчиковых, в скобках, в кавычках мы назовем, нечистоплотных наших именно партнеров или производителей, или реализаторов, закупщиков в основном по медовой продукции. Вот это основное сейчас распространено. Почему? Если вот мировую проблему взять, она не только у нас вот такая. По мировой проблеме, если судить, то на сегодняшний день 2,2 миллиона тонн меда производится. Из них, вы задумайтесь, пожалуйста, 35-40% идет фальсификата. Вот вам рынок меда в этом отношении. Но если взять наши вот в этом отношении просторы, у нас ведь даже если пчелиные семьи хорошо подготовить в этом отношении, добротно с ними относиться, пчелы могли взять мед. Вот я не скажу, что вот везде вот такая ситуация. Вот я знаю, Алтайский край хорошо поработал, вот Костромская хорошо поработала, Пензенская хорошо поработали. Там, где пчеловоды добросовестно, понимая, что возвратные холода могли быть, своевременно применили технологические приемы и получили такую продукцию довольно-таки высокого качества. Далеко не буду уходить за примером. Вот на нашей учебно-опытной пасеке, мы находимся в Москве, вы знаете, Тимирязевская академия, где находится, наш ректор очень всегда озабочен. Вы выполнили ли технологические операции своевременно? Мы докладываем понедельно в этом отношении наши виды работ. Иногда бывает вот такое. Ну и что? Результат какой? Результат получился такой, по центнеру меда почти что с каждой пчелосемьи мы получили. Добротного, колоритного, хорошего, такого качественного. Мы находимся ведь в 8-9 километрах от Кремля, как называют нас, рядом с Кремлем. И, во-вторых, у нас имение бабушки Петра Первого, а это липовые урочища раньше были. И здесь очень много дикоросов таких. Здесь также много сеянных фитонцидов, те, которые могут дать эксклюзивные меда, а также лекарственные растения выращивают здесь у нас рядом, непосредственно с учебно-опытной пасекой. И мы вот понимаем, что наши опытные поля, те, которые добротно нам дают донниковый мед в этом отношении, гречишный незначительный и так далее, все это дает нам положительную угоду. Поэтому если технологические элементы подготовки пчелиных семей вовремя выполнить, мед можно получить. Мы сейчас отошли от тезиса, что нужно готовить пасеку с расчетом на главный медосбор. Мы говорим, сильные должны быть семьи, начиная непосредственно с третьей декады мая. Почему? ранее. Окна бывают такие, майский мед, мы говорим, можно получить. Да, действительно, по 25 килограммов с каждой пчелой семьи мы получили и майского меда. Провели их анализ и изымелись прекрасные, изумительные, хорошие, со всеми составляющими органолептики и по лабораторным исследованиям на инвертированные сахара, диастазное число и так далее, показывающие через цветковый механизм, получен ли этот мед или другой тут примешано. Все можно отследить. Но вот другое дело. Когда мы говорим, на рынок выходит такой мед, иногда наши покупатели затрудняются, как отличить фальсификат от натурального меда. В этом отношении мы говорим, нужно доверять своим рецепторам, расположенным в ротовой полости. Вот я знаю, по многим показателям у нас курсы пчеловодов всегда проходят. Мы на них обучаем, как вот эту часть фальсификат отличить от натурального меда. Все вы знаете карамель, что такое. Уважаемые наши радиослушатели, вот карамель что такое? Вы варили варенье, иногда оно чуть-чуть подгорало, и карамель, который привкус карамелизации есть, он всегда в ротовой полости ощущается. Но если сахар был добавлен в этом отношении, или фруктоза кукурузная была добавлена, она будет нести оттенок привкуса сладкого, приторно с карамелизацией.
Но это, подождите, не... подождите, да. Но это значит, надо пробовать всегда. А пробовать, на взгляд, обязательно. На взгляд нельзя.
На взгляд очень трудно сейчас. Они и влажность подведут, провентилируют непосредственно, холодовую реакцию проведут, лиофилизацию сделают, удаляют лишнюю влагу. Если вот берешь ложечкой меда дегустационной, поднимаешь, она будет тянуться так же, как натуральный мед. Зрелость же меда определяет по влажности в первую очередь. И вот в связи с этим некоторые трюки не проходят. Или исследования те, которые сразу можно выявить о том, что это натуральный мед, некоторые не срабатывают. А вот что срабатывает? Берете дегустационную палочку, берете на нее пробу меда, кладете на язык, но ни в коем случае не проглатывать. А в ротовой полости слизистая оболочка должна наполниться вот этим содержимым. И затем только аккуратненько направляете в ротоглотку. В ротоглотке есть рецепторы, вкусовые такие рецепторы, которые обязательно вам дадут ответ, какой это мед. Есть слегка терпкий, жжение произведет оно. Не карамельное вот это жжение, а жжение терпкое, характерное для натурального меда. Верьте своим рецепторам, они вас никогда не обманут. Вы сахар всегда каждый день кушаете, отличайте сладкое от приторного. Именно если это натуральный цветочный мед, то в ней очень много антибактериальных веществ. И вот это кислотность меда будет раздражать слизистую оболочку не как сахар. Сахар же всегда... Вы проглатываете сладкое, хорошее, вот привкусом, после вкуса сладкое такое всегда остается, а у меда такого не будет.
Хорошо, если тогда еще одно.
Если много бактерицидных составляющих, то в этом случае в ротоглотке в любом случае появится легкое терпкое жжение.
Легкое терпкое жжение, запомнили. Еще одно. Один из наших слушателей, пока вы говорили, пишет, из Китая тонны порошка гонят, из которого можно сделать любой мед. Вот такие бывают теперь подделки.
Что порошок? Какой еще раз?
Какой-то медовый порошок, видимо, из которого мед уже на месте делают. Вы что-то подобное слышали?
Нет, я слышал другое немножко. Вот мы говорим, фруктовый подсластитель, который фруктозу, сироп фруктозный берут с нее, его могут превратить в муку даже вот такую. И вот мучное вот такое, растворяя в воде, ну помните вот что, кисель разводят, да. Вот так, да? Вот примерно оно такого состояния. Но его тоже можно отличить. Вот есть одна особенность, которую можно отличить. Вот народ ведь у нас очень мудрый. Вот такой мед, который, вот говорят, из муки вот такой, сделанной крахмально патокой, обзаведенной муки, будем говорить в кавычках, сделанный мед, он горит темным, темным пламенем и черноту создает. Не делает. Вот попробуйте на бумагу нанеси мед двух-трех сортов, и один из них сделанный сами сделайте. И вы увидите, чернота, которая наступает при поджоге фальсифицированного вот таким именно составом меда, и натуральный. Натуральный мед почти что не горит даже.
Понятно. Спасибо. Альфир Манапов, заведующий кафедрой пчеловодства и аквакультуры Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева, был с нами на прямой связи. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Викторович. Как-то странно слышать в 21 веке определение качества продукта с помощью вкусовых рецепторов. Любой врач вам скажет, что они разные у разных людей. Это понятно даже школьнику, об этом в школе говорят. Одному кажется сладкое, другому менее сладкое и так далее. Почему нельзя на наших выставках меда в Коломенском поставить технологические способы борьбы с фальсификатом? Это же просто дело.
Погодите, но на каждой выставке не поставишь такие аппараты?
Ну вот у нас в Москве огромное количество меда продается в Коломенском. Почему там нельзя даже на коммерческой основе с помощью Тимирязевской этой академии поставить действительно объективные химические и физические методы контроля?
Спасибо. 7373948, прошу вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день, Денис. У меня тоже была проблема с медом. В Москве такой вот действительно хороший найти достаточно сложно. Я обратился к другу, он постоянно ездит в Уфу, в Башкортостан. Там просто невероятный мед, причем в банках официальный, там башкирские пасеки, по-моему, что-то такое называется, ну, плюс-минус. Вот. А после этого меда, вот я действительно могу уже, видимо, по вкусу отличить тот, который я беру у нас, и тот, который делают там. Это вот абсолютно две разные вещи. Вот профессор правильно он сказал, что вот такого меда, не, ну, с примесями, действительно какой-то резкий, сладкий вкус, именно сладкий. А мягкий мед, который натуральный, он, вот эта сладость, она как бы такая легкая. Не знаю, как объяснить словами, но по вкусу очень легко различима. Поэтому проблем у меня вот сейчас нету.
Ну, для этого надо было однажды попробовать натуральный мед, гарантированно натуральный мед. 7373948. Да, прошу.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Вот сейчас звонивший сказал, почему нельзя в Коломенском поставить. Да потому что после того, как поставишь в Коломенском такую аппаратуру, где граждане могут подходить и тестировать мед, там 20% останется только настоящих.
Ну, это ваше предположение. Дальше.
Да это не предположение.
Нет, это предположение. Не-не-не, давайте вот так. Как только человек начинает высказывать какие-то обвинения и при этом не говорит, что его предположение, мы обычно завершаем разговор. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, спасибо за эфир. Руслан, Москва. Оба деда были пасечниками. Как бы с детства мед я... Ну, и сам помогал. А по поводу, ну, меда, когда у меня живет в Башкирии знакомый насчет башкирского меда, он говорит, бывает там у них у самих нет меда. А когда он приезжает в Москву, говорит, а у вас, говорит, там коломенский башкирский мед продают. А у нас, говорит, его у самих нет. Ну, не каждый год, понимаете, не всегда хорошие урожайные года бывают.
Понятно. В Москве, пишет Кирилл 993, можно купить что угодно, в том числе и настоящий натуральный мед.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Ирина 268 в том году, говорит, купили два улья, начали свое медопроизводство, такое для себя. И вот после первого сбора я поняла, что настоящего меда я никогда не пробовала. Я в Абхазии, пишет Григорий 859, на пасеке покупаю мед около озера Рица. У меня там скидка, завтра поеду покупать со своей тарой. Скидка. Следующая тема. Исследование. Россияне стали меньше времени проводить в Ютубе. За месяц пользователи видеохостинга сократили просмотр роликов с 52 до 38 минут в день. Тенденция зафиксирована с конца июля. РБК ссылается на анализ медиаскопа. Отмечается, что с 29 числа показатель впервые за последние месяцы упал до 49 минут. Сократился и среднесуточный охват. Андрей Яблонских, президент Международной академии диджитал-коммуникации и доцент РУДН. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько можно доверять подобного рода исследованиям и чем заменяют люди этот источник видео, если отказываются от него?
Ну, слушайте, любым исследованием можно доверять. Вопрос исключительно выборки, по которому она была сделана. Сегодня вот уже было шутливое сообщение от Рутюба на этот счет, что они стали номер один в выборке из 10 человек. Поэтому тут, конечно, ну, понятно, что медиаскоп мы доверяем, но надо в любом случае смотреть, кого и что опрашивали. Если говорить про то, чем заменяют, у нас большое количество сервисов, на которые люди стали переходить. Это условно тот же Кинопоиск и тому подобные сервисы, где, в принципе, собрана большая база различного контента. Помимо, скажем так, развлекательного контента, там присутствуют и фильмы, присутствует и какой-то платный контент, который люди также покупают. Поэтому, в принципе, куда переходить-то есть. Вопрос, что смотреть.
Хорошо, но при этом есть ли кто-то, кто мог бы сказать, вот не среди 10 человек, а я сейчас и есть номер один вместо них?
Ну, на сегодняшний момент, мне кажется, такого сервиса у нас нету, кто бы мог так сказать, и все пытаются перетянуть потихонечку пользователей под себя. Чего-то единого, куда бы все перешли, пока не наблюдается.
Спасибо, Андрей Яблонских, президент Международной академии диджитал-коммуникации, доцент РУДН. Он был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. 36-й задает простой, почти детский вопрос. А чем объясняется замедление Ютуба? Виталий, 618-й. Лето, народ или жарится на югах или дачах, или перестал отдыхать и собирает своих чад к школе. То есть только поэтому они из-за замедления стали смотреть меньше Ютуб. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, говорит МСК-бот. Звоните 7373948. Прошу вас.
Да, Юрий, еще раз, Денис. Вот смотрите, я не так давно плотно занимался Ютубом, вел свой канал. Скажу следующее. Есть авторские каналы, которые достаточно профессионально и интересно снимать. Именно интересно и доносят не воду, а вот то, что нужно услышать. Их, к сожалению, на Кинопоиске, на других ресурсах нету. Потому что YouTube позволяет все очень быстро, оперативно загружать и смотреть там в 4 в высоком качестве, 4К и прочее. Вот. Только вот эту информацию мы теряем, когда мы не можем это посмотреть. И, скорее всего, те завсегдатые вот этих каналов, да, они как бы, ну, не переходят на другие площадки. И сами вот ребята говорят, которые, ну, по рыбалке, да, например, они говорят, что мы не можем переходить на другие сервисы, потому что они медленнее и менее удобные для тех же стримов, там, ну, Дунаев, например, вот, наш производитель удочек и прикормок, вот. И его посмотреть в принципе негде, хотя у них огромная школа, да, вот донные удочки, фидерные ловли, вот, которую мы в принципе нигде не найдем. То есть это либо вырезки там из каких-то репортажей, да, видео многочасовых, там более 4 часов. Там,
да. Вот, причины понятны, спасибо. У меня YouTube почему-то не замедленный, в телефоне все нормально работает, это Григорий 859. Про то, что в телефоне все нормально работает, Григорий не первый, кто об этом говорит. Ну и Виталий, а помните, сегодня была статья, что провайдеры начали как-то по-хитрому обходить блокировки, чтобы YouTube стал лучше работать. Видать, их пользователи насколько достали, что теперь они это самое замедление начали обходить. Далее новости.